Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 12 мая, сейчас 16 часов 5 минут. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Наши темы на ближайшие 20 минут. Сергей Собянин говорит, что вместо сносимого жилья москвичи смогут получить деньги. А Дмитрий Медведев допускает возможность выступления российских легкоатлетов под нейтральным флагом.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, мэр Москвы Сергей Собянин говорит, что в рамках программы реновации жители смогут получить компенсацию по рыночной цене жилья в случае, если их не устроит новая квартира. Так Собянин написал на своей странице ВКонтакте. Еще сегодня о реновации Собянин говорил на встрече с членами Общественной палаты города и там предположил, что общежития могут быть включены в проект программы реновации жилья в Москве, но если такое решение примут жители этих общежитий. Александр Козлов, председатель комиссии Общественной палаты Москвы по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления. Он с нами на прямой связи. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, прежде всего, что это за встреча? Собянин специально приехал для того, чтобы говорить о реновации?
Действительно, мы вот вчера буквально в общественной палате обсуждали, проводя слушания по этой теме, пригласили москвичей, жители, которые уже вошли в эту программу, видели свои дома в предварительном списке, те, кто не оказался и изъявили желание все-таки туда попасть. Были и те жители, которые сказали, что они туда попали по ошибке. И вот по итогам встречи родилось очень большое количество предложений, которые мы уже вот сегодня в ходе встречи с мэром озвучили. Это и, конечно же, самая, наверное, такая вот больная тема, связанная с бывшими общежитиями. Это коммунальные квартиры коридорного типа, где проживает большое количество семей, и эти дома вот в первоначальный список не попали. И, ну, можно сказать, что это, наверное, победа, что и мэр услышал, и поддержал, что включение вот таких домов, бывших общежитий, оно возможно. И сейчас важно, чтобы жители провели голосование, предоставили протокол и сказали, что действительно они хотят попасть в эту программу.
Александр Михайлович, ну там ведь главный вопрос-то возникает, что люди должны проводить голосование, еще не понимая, куда их переселяют.
Но здесь очень важно на стадии вот такого предварительного обсуждения понять все-таки волеизъявление собственников. Они хотят, чтобы их дом потенциально был расселен. Потому что вот мы буквально в ежедневном режиме встречаемся с жителями, смотрим состояние домов. И вы знаете, много домов, которые выглядят с виду внешне благополучными и добротными, оказывается, когда заглянешь внутрь, посмотрев в подвал, состояние инженерных коммуникаций, устойчивости основных конструкций, перекрытий вызывает просто опасения. И жители говорят, мы готовы, а уже в последующем обеспечьте нам дополнительные гарантии, чтобы мы действительно понимали и район проживания, и состояние площадки, которая будет предоставлена, и качество многоквартирных домов, которые пойдут по этой программе. То есть эти все вопросы, они, конечно же, должны быть либо в федеральном законе отражены, либо в отдельном законе города Москвы, как дополнительные гарантии. И мы в том числе сегодня обратили внимание мэра, что такой закон московский должен быть принят, где на основные волнующие жителей вопросы должны быть найдены ответы. Эти нормы должны быть четкими и однозначными, чтобы не возникало какого-то двойного толкования и там последующих вопросов. И мэр с этим согласился.
Но все эти гарантии, о которых вы говорите, и тот самый московский закон, о котором вы сейчас упомянули, наверное, и может быть принят, но уж точно не до 15 мая. Получается, что голосование будет проводиться в любом случае без этих дополнительных гарантий. Насколько это справедливо?
Вы знаете, сейчас голосование идет о потенциальном вхождении в программу. Закон, который сейчас очень много обсуждается, законопроект, он позволит в любой момент москвичам принять решение на общем собрании и отказаться от участия в программе реновации. Никто насильно заставлять тот или иной дом входить в программу не будет. И вот у нас и вчера на слушаниях возникал вот такой вопрос. А надо ли спрашивать москвичей? Надо ли узнавать их мнение? Надо ли проводить это голосование? И высказывались даже такие точки зрения от некоторых жителей, что не надо никого спрашивать, и так все понятно. Надо оценивать техническое состояние. Но мы с этим не согласились. И считаем, что важно вот это предварительное мнение узнать, понять и настроение, и согласие, и вот понять те дома, которые потенциально готовы войти в программу. То, что сейчас происходит в качестве голосования и обсуждения того предварительного списка, это не есть сама программа реновации. Это первый этап. Это первый этап обсуждения. После этого, после учета мнения москвичей, будет уже формироваться сама программа.
Вообще, говоря про настроение, да, говоря про настроение, вот с вашей точки зрения сейчас, ну, когда послушаешь, как обсуждают программу реновации, порой складывается впечатление, что это настроение противостояния мэрии и граждан. Вот вы сейчас поговорили с мэром, вы встречаетесь с гражданами. Все-таки каково настроение на самом деле в этой истории?
Большинство тех, которые увидели свои многоквартирные дома в этом предварительном списке, согласны с этим решением, поддерживают включение своих домов в последующую программу реновации. Те, кто увидел свой дом, но при этом считают, что дом попал по ошибке, конечно, сейчас там проводят общее собрание, просят исключить их дома из голосования. Такое право есть. И мы сегодня при встрече с мэром также сказали, что по нашим сведениям, вот исходя из наших встреч, у нас есть уже 15 адресов, которые сказали, что мы не хотим участвовать в этой программе. Да, и такое право должно у москвичей оставаться. Мэр же, естественно, поддержал, что надо услышать и там, исключить эти дома из даже предварительного голосования, потому что подавляющее большинство жителей сказали, что их устраивает свой многоквартирный дом и качество проживания.
Иначе поэтому, говоря, то есть получается, мэрия готова на компромиссы идти?
Я уверен, что вот та обратная связь, которая сейчас поступает и в ходе наших встреч, проводимых общественных слушаний и многочисленных вот обращений, которые поступают и в адрес мэра, и в адрес правительства Москвы, они слышатся и находят уже конкретный ответ либо в официальных заявлениях, либо в постановлениях правительства Москвы, либо в готовящихся поправках к обсуждаемому федеральному законопроекту.
Спасибо. Александр Козлов, председатель комиссии Общественной палаты города Москвы по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления. Итак, получается, что у многих, а ведь я думаю, что к сегодняшнему дню все, кому нужно, изучили списки и нашли или не нашли свой собственный дом в этих списках. Так вот, у этих людей появляется выбор. Говорят, что можно получить новую квартиру, можно получить деньги, можно отказаться в принципе, от этого, если, правда, весь дом с вами согласен. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Как вы оцениваете вот это изменение в том, что называется программой реновации? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я по всей этой программе могу только сказать одно. Это обещалки.
Не-не-не, подождите. Когда... То есть...
Это обещалки. Закона нет.
Какого?
Что мы сейчас обсуждаем? Закона о реновации нет.
Существует вот много других законов.
Закон.
Понятно. Да? Спасибо. Существует много других законов, по которым это можно делать. Вы же тоже знаете. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Значит, такая история. Вот выступают против сноса пятиэтажек те, у кого матери в 80 лет на пятый этаж пешком не ходят. Ребят, очень серьезная проблема. Дома старые, жить в них невозможно. 48 лет живу в пятиэтажке. Это кошмар.
Но вот смотрите, как... вот у вас один взгляд на это. Рядом с вами живет человек, который совсем иначе на это смотрит. Не знаю, почему у него свой взгляд на эту самую пятиэтажку. Что вы с этим будете делать?
Ну, пускай получает деньги и едет на границу с Калужской области в Новую Москву.
А почему это? Почему это он будет ехать? Он хочет жить там, где живет сейчас.
Ну, смотрите, но это же абсурд. Это противоречит здравому смыслу, когда... В любом случае, квартира в новом доме экономически она будет стоить дороже, всегда дороже, нежели чем старая хрущевка.
А вы покупали когда-нибудь квартиру, старую хрущевку и новую квартиру, которая расположена в 500 метрах?
Нет, 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 я старые пятиэтажки даже не рассматривал, когда покупал себе квартиру, чтобы не жить в чтобы в хрущевке.
Подождите, жить, о каком опыте вы тогда говорите? То есть вы не живете в хрущевке?
Нет, я купил за свои деньги, чтобы не жить в этой пятиэтажке, понимаете?
Тогда почему вы хотите ее сноса, если вы там не живете?
Ну, я не живу, потому что я паспорт там зарегистрирован.
А, понятно. То есть сложная какая-то история. 7373948. Там начиналось с того, что старушке-матери довольно сложно подниматься на высокий этаж. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва. Я живу в Сокольниках. У меня парк через дорогу. Зачем мне куда-то переезжать, тем более дают метр в метр. И точно ли мне дадут в моем районе, еще неизвестно.
Не, ну а когда вам скажут точно? А когда это уже будет подкреплено документами?
А вот документами, пока документов никаких нету, а голосовать, давайте голосуйте. А документов я не видел никаких.
Так а вы же голосуете не за то, а за нынешний вопрос. Надо сносить или не нужно?
Ну, я бы против был. У нас крепкие дома. А переезжать в новый дом, правильно человек сказал, сколько денег вложить, считать в капитальный ремонт. Я видел, в какие дома переезжать.
Так подождите, вот теперь мэрия говорит, не нравится вам эта история, получите деньги.
За что?
За вашу квартиру сносимую.
Непонятно. А я, все равно, если даже буду против голосовать, я по-любому уеду отсюда, правильно?
Нет, если большинство проголосует за. Нет, если большинство проголосует за, может же так случиться, что большинство будет вместе с вами против?
У меня полподъезда не живут здесь вообще, они сдают квартиры. А их голос будет зачислен как за.
А как же, они же такие же владельцы квартир, как и вы.
Ну, они считаются владельцами, но они никогда не живут.
Ну и что? Вот видите, мы начинаем уже. 7373948. Дадут копейки. Санчиксон, если рыночная стоимость квартиры, о чем говорит Собянин, это копейки, тогда не очень понятно, о чем мы, собственно, говорим. Значит, на копейки можно будет купить другую квартиру. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А почему никто не поднимает вопрос, что кто откажется сейчас от сноса этих пятиэтажек, а через 10, через 20, через 30 лет что с этими домами будет? Они же развалятся все.
Нет, они развалятся, это будет проблема тех, кто живет в этих домах, они же собственники.
И это какие деньги станет, это несоизмеримо с переездом, с ремонтом и покупкой какой-то новой мебели.
Подождите.
Вы отказались, и что хотите, теперь живите в руинах.
Нет, если вы собственник квартиры, вы же понимаете, что это ваш дом, и вы рано или поздно он станет руинами.
Вот, я не понимаю, почему люди не понимают. Я, например, у меня в собственности две пятиэтажки, я двумя руками, у меня действительно маме 92 года. Она не может на улицу выйти, она живет на пятом этаже.
Но ведь можно поменять квартиру в пятиэтажке с пятого этажа на первый.
Нет у меня возможностей материальных.
Это другая история.
Пятиэтажку менять.
Понятно, спасибо. Али Аскеров пишет, мы вообще-то платим за капремонт, но напоминаю, что капитальный ремонт это все-таки не та история, которая говорит о полном разрушении дома. Капитальный ремонт это поддержание его в состоянии. Но рано или поздно состояние жизни для дома заканчивается, а для пятиэтажки, говорят, закончилось чуть ли не вчера. Слушаем вас, здравствуйте. Не получилось. 7373948. И все-таки вопрос. Вот теперь говорят, у вас выбор, квартира или деньги. Вы-то как выберете? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Москва, житель пятиэтажки. Вы знаете, вот рядом парк, что меня устраивает, звонил, что пятиэтажки не нравятся. Рядом парк. И самое главное, я приезжаю домой, я всегда знаю, что я найду, где машину поставить. У нас, в принципе, там 40 рублей в час на улице, если выкатить. Если меня переселят в многоэтажку, то есть я у друзей, многих был, он домой приезжает вечером и по 8 кругов катается, пытается приткнуться.
От 6 до 14 этажей, сказал Собянин. Не такая уж и многоэтажка.
Равно, посчитайте, 4 квартиры на этаже. Сколько подъездов будет? Допустим, 14, 10, даже 10 этажей. Вот у вас 40 квартир в одном подъезде, 40 семей. Сколько будет машин? А места там для детских площадок не хватает, не то что для парковок.
Места будет больше, об этом сегодня Хуснуллин говорил. Он говорил, что парковочных мест будет больше.
Вы заехайте в Балашиху-2 посмотрите там, или еще куда-нибудь.
Подождите. Хорошо, вам говорят, будет так. Вы говорите, нет, а я не верю. Что с вами делать?
Я даже не остаюсь в покое, я так думаю.
У вас есть такая возможность, тогда вы сделаете так, чтобы большинство в вашем доме проголосовало против.
Правильно, мужчина звонил, сказал, у нас тоже очень много кто, допустим, там квартиры подоставались от родителей, они переехали там кто женился, как разъехались. Очень много сдают квартиры. Вот на нашем подъезде только две квартиры сдаются. Соседняя одна квартира сдается. Там и тульские у нас номера стоят, и там, ну, и эти владимирские номера, да, то есть во дворе стоят.
Но у них же есть собственники у этих квартир. Почему вы думаете, есть, что они совершенно не думают об этом?
Они живут уже там, скажем, тут у них двушка, они живут в трешке, например, сейчас. Ну, смысл им с трешки оставаться в двушке, когда может уже там двушку, и они, как бы, она им безразлична, им деньги приносит.
Ну, вот, значит, они... Ну, так ваша задача договориться с ними, уговорить их?
Ну, я не знаю, будут, нет, вообще нужно на этом заморачиваться. То есть им, в принципе, без разницы, в каком районе будет квартира деньги приносить.
Не очень понятно, почему вы решили, что те, кто сдают квартиры, обязательно должны быть за... И Санчикс, он тоже этого не понимает. В платежке есть строка содержания и ремонта, и без капремонта, куда эти деньги, мы не понимаем. Еще раз, содержание и ремонт на сегодня, завтра может быть капремонт. Это отдельная история для траты денег. И, наконец, когда-то дом закончится, и его нужно будет сносить. Какие мещане, пишет Юрий. У бабушки с пятого этажа нет ни лифта, ни машины. А вы страдаете.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Дмитрий Медведев допустил возможность выступления российских легкоатлетов под нейтральным флагом. Сегодня Медведев был в центре легкой атлетики в Новогорске, и там встречался со спортсменами. И сказал, конечно, желательно, чтобы все наши спортсмены выступали под российским флагом. Мы все граждане России, своей страной гордимся, ее любим. Но раз такая ситуация сложилась, он говорит, я не буду сейчас анализировать, что оправдано, что не оправдано, в чем политика, в чем реальные проблемы, но мы должны это учитывать. Я прекрасно понимаю, говорит Дмитрий Медведев, что у спортсмена свой век, это физическая форма, которая... которую вы набираете, она не бесконечная. Поэтому, если так получается, что вы находитесь на пике формы, то прежде всего должны учитываться интересы самого спортсмена. Вот смотрите, обычно мы говорим, что вот есть определенные политические ситуации, и всем надо бы перетерпеть. А потом все наладится. А вот со спортсменами мы говорим, нет, им нельзя перетерпеть, потому что у них пик формы сегодня. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал работает, плюс 7-925-48-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Я согласен с Дмитрием Анатольевичем, потому что спортсмен, он не работает, а спорт – это его заработок. Поэтому, а жизнь спортивная у людей, она, ну, максимум 7-8 лет, пик идет, да?
Но когда мы говорим, смотрите, но когда мы в политических вопросах говорим, так, вот этим можно не терпеть, а вот этим надо бы потерпеть, у нас потом ведь будет много людей, у каждого найдется причина, почему он не может терпеть со всеми.
Да, у нас уже многие лидеры подали заявки, тот же Шубенков, чемпион мира по бегу, да, с барьерами 110 метров. Вот, многие уже подали сами, и власть уже видит, что этот процесс остановить нельзя, поэтому они... вот так, как бы легитимизирует это все.
Понятно, спасибо. Это, вообще говоря, взвешенное решение, пишет 812-й, Майкл Филипп, 31-й, пишет, подождите, а у меня сейчас пик формы трудовой, роста карьеры, почему я должен терпеть? Я как спортсмен, видимо, пишет об этом Майкл Филипп. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, я живу в пятиэтажке.
А, нет, мы сейчас уже, спасибо, не про пятиэтажки, мы сейчас говорим о пике формы, ради которого спортсменам можно выступать под нейтральным флагом, несмотря на всю политическую ситуацию в стране и в мире. 7373948, слушаем вас.
Добрый день. Вы знаете, спортсмены должны выступать под нейтральным флагом, если хотят. Потому что, ну, если Зюганов не красную ленточку надел, а георгиевскую, понимаете... И то спортсмены тоже могут выступать под нейтральным флагом.
Смотрите, вот Виктор пишет, ну тогда, пусть тогда этот нейтральный флаг выплачивает им зарплату, платит им больничные.
Да. Я считаю, что капиталистическое государство, строй изменился, и уже флаг не является престижем.
А вам кажется, что флаг является престижем только в...
Да, да, вот на Красной площади только один человек был с красной ленточкой. Вот
все понятно. Понятно, в других странах нет олимпийских чемпионов, там, где капитализм давно. Это понятно, 7373948. Только наши правильные олимпийские чемпионы. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Москва. Ну вот смотрите, в спорте разбираюсь, да, немножко. Я считаю, что можно и нужно выступать под нейтральным флагом. флагом, неважно, да, даже наша страна, это вот спортсмена, да, ну, во-первых, действительно, век спортсмена, он недолг, да, все мы знаем, он может не успеть выступить потом просто, это действительно уже вложены средства в его подготовку, потому что спортсмен готовится с ранних лет, и с ранних лет вкладываются средства нашей страной.
Но смотрите,
сейчас ее не допустили, да?
Но смотрите, это... смотрите, вы говорите, много средств вложено в его подготовку, то есть вы исходите из того, что пройдет чуть-чуть времени, и он уже будет выступать под нашим флагом. Так,
ну,
что?
Или так, или он все равно прославляет школу, понимаете, школа отечественная, все же знают, кто его.
Понятно, спасибо. Евгений Трофимов, старший тренер сборной России по легкой атлетике в прыжках с шестом, заслуженный тренер России и наставник Елены Есенбаевой. Евгений Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, а вот эта вот позиция премьер-министра, насколько, с вашей точки зрения, она будет воспринята, а, спортсменами, б, гражданами?
Я не знаю, насколько будет воспринята правильная позиция или неправильная, я не знаю, товарища Медведева, но дело не в этом. Дело в том, что вот Лена Есенбаева, дальше вся наша сборная страны сделала такой мощный вклад в развитие легкой атлетики мировой. И сейчас ей предлагают выступать на всех международных соревнованиях под нейтральным флагом. Это неправильно, потому что есть такое понятие «флаг Родины». Но я не буду осуждать тех спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом, потому что они затратили очень сил, энергии, здоровья для того, чтобы достичь каких-то высоких результатов. Очень обидно, что наши так называемые западные партнеры политизируют всю эту ситуацию. И мы становимся как бы заложниками вот этого момента. Есть у Жюль Верна роман «Флаг Родины».
Угу. Евгений Васильевич?
Да-да. Да. Это настолько гордо звучит. И нас лишают возможности показать, что именно Россия была, есть и будет непобедимой. Другое дело, если на какие-то коммерческие соревнования, соревнования бриллиантовой лиги, там, естественно, можно выступать под нейтральным флагом. А здесь это мое личное мнение, что мы должны выступать. Только, опять же, я говорю, я не буду осуждать людей, которые примут другое решение, потому что они очень много вложили в это.
Но скажите, тогда один вопрос у меня будет. Вот когда сейчас Медведев говорит, да, мы все это понимаем, не признание ли это того, что мы понимаем, что это надолго?
А вы знаете, надолго, ненадолго. Я думаю, что здесь я не могу быть каким-то провидцем и говорить, что-то предсказывать. Я не могу, и никто не может сказать, потому что это зависит многое о той политической обстановке. Но если спортсмены будут выступать под нейтральным флагом, я не буду думать о них как о коллаборационистах, о каких-то предателях и так далее. Это все ерунда. Но мое мнение, что на официальных соревнованиях Европа, чемпионат мира, Олимпийские игры, они должны выступать только под российским флагом.
Спасибо, Евгений Трофимов, старший тренер сборной команды России по легкой атлетике в прыжках с шестом и заслуженный тренер России. Юстас пишет, то есть честь Родины уже ничто, главное медали. А 812-й, но ведь весь мир перед вами, поезжайте туда, где много платят, мол, дескать, под их знаменем и выступайте. 812-й, это прежде всего решение самих спортсменов, важно дать им самим решать, дать право им самим решать. После награждения, если оно будет все равно, что с трибун кто-нибудь кинет триколор. Но там нельзя будет это делать, скорее всего, это предусмотрено. Николас Бест, спортсмен, выступающий за страну, это ее боец, он для того и выступает, что защищает честь страны. Так под каким белым флагом, так о каком белом флаге может идти речь? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вы знаете, у меня такое мнение, что премьер-министр, не его уровень вообще заниматься спортом. У нас есть вот этот придурок Мутко.
Нет, вот так мы не будем говорить. Я прошу прощения, и я прошу прощения следующих. Вот такие характеристики раздавать людям вот так запросто не стоит. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, не получается. Не сравнивайте наших спортсменов, которых полностью содержит государство, с иностранными, которые сами себя содержат за счет спонсоров. Вот те, да, могут под любым флагом выступать, а наши зарплату немаленькую за нахождение в сборной получают. И вот тогда, получается, вы должны выступать исключительно под флагом нашей страны. Так я понимаю, Юрия 771 написал нам через Телеграм. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 12 мая. В студии Юрий Буткин. Сейчас 16:36. Вот темы, которые мы затронем в ближайшие 20 минут. Национальное телевидение Украины отказалось от трансляции матчей чемпионата мира по футболу из России. Программу развития Арктики предложили сократить сразу в 4 раза. И выпускники московских школ назвали желаемый уровень заработной платы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Глава правления общественного вещателя Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласани заявил, эта компания не будет транслировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. По его словам, договор с ФИФА на трансляцию матчей заключен, но организация намерена от договора отказаться. Украина, говорит он, не воспримет картинку из Москвы, которая будет напичкана пропагандой. Зураб Аласани, глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины, с нами на связи. Зураб Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, это будет ответ на то, что случилось с Евровидением?
А почему ответ?
Ну, я не знаю, я просто спрашиваю.
Я не понимаю слово «ответ». Это разные вещи, Евровидение как Евровидение, а футбол как футбол. Просто Российская Федерация будет вести себя как всегда, вот то, что я думаю.
Но что вы имеете в виду? Ведь можно отключить звук, и тогда люди просто будут бегать по футбольному полю. Где здесь картинка и пропаганда?
Не торопитесь. Глаза тоже отключите, как тогда футбол смотреть? Я прекрасно понимаю, как, например, будет, ну, предполагаю, как может быть оборудован стадион. И этого вполне достаточно.
То есть что-то будет на поле, там, как вы предполагаете? Я все-таки пытаюсь...
Конечно, будет обязательно. Ну, не сомневаться, будет обязательно. Сейчас традиции в России таковы. Они быстро устоялись очень за последние 10-16 лет. Все используется в качестве оружия борьбы за победу российского народа. Не знаю, над чем и зачем, но, тем не менее, все используется именно так. Ну и кроме того, даже если не в этом дело, дело в том, что постоянно это много футбола, это много картинки, это многочасовые показы. И это будет транслироваться на всю Украину из Москвы. Вот уже одно это вызывает здесь у людей отторжение. Понимаете?
Но это же футбол, так, казалось бы, и больше того, это не чемпионат России, это чемпионат мира.
Конечно, и Россия в полный рост этим воспользуется. Евровидение тоже, казалось бы, всего лишь песни, правда? Однако так было использовано.
Но это все-таки вы проводите определенные аналогии между Евровидением и чемпионатом мира по футболу.
Так вы с этого начали, я воспользовался вашей метафорой. Да, это работает, и вот таким образом, наверное, что же делать. Пропаганда как пропаганда.
Хорошо, но, в принципе, ведь есть какие-то определенные, насколько я понимаю, как это, обязательства между Украиной и Федерацией футбола, Международной Федерацией футбола.
Они всего лишь финансовые, а это не та материя, которую можно, ну, это та материя, с которой можно легко поступиться в... Относительно принципов. Вот и все.
День хорошо.
Не самая большая потеря.
Тогда второе. Ведь есть много людей, которых интересует не столько игра сборной Украины или сборной России на чемпионате мира, как чемпионат мира как таковой. Их интересы тоже не принципиальны?
Да еще как принципиально. Болельщики у нас отличные люди. Я могу даже напомнить, как они участвовали в политической жизни страны и что именно они... Не хочу просто подставлять под удар вашу радиокомпанию. Угу. Я могу спеть, ну, то, что спели, ну, пели, ну, наши болельщики.
То, что не нужно петь, как вы говорите, и так, ну, и лучше. Петь не нужно. Но скажите, еще раз, значит, вы полагаете, что украинские болельщики спокойно воспримут вот это решение?
Недовольны будут в любом случае, так или иначе. Вы знаете, все, что касается большого бизнеса или больших масс людей, будут недовольны так или иначе. Но я думаю, что Украина правильно воспримет такое отношение, правильнее, чем она восприняла бы, наоборот, сроки показа чемпионата, который проводится в Москве.
Это окончательная позиция, или вы еще будете ее с кем-то обсуждать?
Ни с кем никогда своих позиций я не обсуждаю, но позиция вот какая. Она третья в списке. Знаете почему? Потому что первая позиция будет сам факт еще проведения в Москве, который уже возникает все больше и больше, подвергается сомнению. Mm-hmm. Вторая позиция, попадает ли сборная Украины туда. И только третья позиция, показываем ли мы при стечении вот этих всех обстоятельств, показывает ли уже канал общественного вещателя. Вот это решение уже за мной. я, может быть, опережаю время, опережаю там какие-то события, но, тем не менее, оно маловероятно само по себе, мне кажется.
Ну, хорошо. А если все-таки все это маловероятное случится, и, а, чемпионат мира будет проводиться, б, украинцы будут играть, и, наконец, в, украинцы хорошо сыграют, вы все равно, не, что называется, это не изменит вашу позицию?
Нет, настолько уже... Ну, у меня есть моя позиция, я имею право как общественный вещатель это решать. Но до того, я думаю, будет решение страны по поводу сборной. Даже если она пройдет формально в чемпионат, у меня есть большие сомнения, что сборная решит ехать. То есть первое решение, mm-hmm. есть решение страны. Вот
понятно.
О чем я.
Спасибо. Глава национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласани был с нами на прямой связи. Но Зураб Аласани полагает, что все скорее будут на его стороне, хотя недовольные тоже будут. Вот что говорит владелец украинского сайта о футболе, фанат UA Игорь Хоменко. С ним побеседовала моя коллега Ксения Поленова.
Ну, я вообще об этом не слышал ничего. Я не думаю, что так оно будет. Дело в том, что я еще мог бы понять, если бы Украина попала на чемпионат мира, да, вот сборная пробилась бы, и желание Украины бойкотировать, например, этот чемпионат мира, туда просто сборную не послать. Так я это могу понять, это как-то логично выглядит. А если просто трансляцию запретить, ну, я не понимаю. Я не думаю, что так оно будет, и все будет нормально вообще, на самом деле.
А если все-таки это решение останется таковым, может быть, планируете какие-то протестные акции, если все-таки запретят показ?
Ну, я не сомневаюсь, что будут какие-то протестные акции. Я их тоже, наверное, силами своего сайта поддержу, эти акции.
А вообще, насколько на Украине любят футбол? Много ли болельщиков?
Ну, конечно, много. Ну, как много? Несколько миллионов там, я думаю, болеют. Если не десятки миллионов людей.
Вы сами планируете, может быть, приехать в Россию поболеть?
Не, я не планирую никуда ехать болеть. У меня просто возможности такой нету. И финансово, и по времени, как бы. Ну, а по телевизору смотреть это святое, как бы. Я не понимаю, лишить болельщиков трансляции чемпионат мира. Я не понимаю этого решения.
А в целом, как вы оцениваете шансы Украины на место в чемпионате мира вообще? Сейчас идет отборочные.
25%, я думаю, попадают, 75% не попадают. Вообще, займут второе место, а в стыковых матчах проиграют, там не пройдут дальше.
А как вы в целом представляете, вот вы не планируете ехать, а в целом наверняка же будут желающие болельщики отправиться в Россию поболеть?
Не, ну, если Украина попадет, так, понятно, поедут. А если не попадет, так, как бы, что ехать тогда?
С вашей точки зрения, это будет такой массовая поездка? Много людей отправится болеть, если Украина
войдет? Если Украина попадет, да, то понятно, что много людей поедет. Безвизовый же режим у нас в России пока еще, так я не знаю, без проблем можно ехать.
В целом, еще можете обобщить вот это решение все-таки об отмене трансляции, потому что, например, вот Зураб Аласани, он говорит, что Украина не воспринимает пропагандистскую картину из Москвы, и как бы причина отмены – то, что будут какие-то лозунги звучать с нашей стороны. Вот с вашей точки зрения, насколько это правильно, неправильно?
Ну, я не знаю, я просто еще ничего об этом не слышал. Я не думаю, что будет принято такое решение. Я вообще, это, я же говорю, это бред полный. Причем тут политика до футбола, до политики, я не знаю.
Владелец украинского сайта о футболе «Фанат UA» Игорь Хоменко. С ним беседовала моя коллега Ксения Поленова. Напомню, глава национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласани заявил о том, что тамошнее телевидение не будет транслировать матчи чемпионата мира по футболу из России. И несколько минут назад в прямом эфире у нас объяснил, почему он так считает. Больше того, он полагает, что и вряд ли чемпионат состоится, и вряд ли украинцы будут играть во время этого чемпионата, и вряд ли будут успешно играть. Ну и главное, он не хочет, в принципе, картинку из России показывать, даже если это чемпионат мира. Аласани, кстати, сказал, что советовался с крупными футбольными иерархами, которые надеются, что сборная России не попадет на чемпионат мира. Ну, а для Аласани, вот Юрий пишет сейчас через Телеграм, если не будут транслировать, то не думаю, что этому Зурабу недолго осталось. Это мнение Юрия, но надо сказать, что Аласани возглавил правление телевизионной компании совсем недавно. Он там работает с 10 апреля 2017 года. А в компании, между прочим, не только указанные, но и украинский телеканал «Перший».
Слушать, думать, знать, Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Программу развития Арктики предложили сократить сразу в четверо. Расходы на эту программу на ближайшие 8 лет могут скорректировать именно в таких размерах. Скорректировать проект предлагает Минэкономразвитие. Учитываются замечания от Министерства финансов. Ряд инфраструктурных проектов собираются исключить из программы. Строительство ледокола «Лидер», к примеру, собираются вычеркнуть вовсе. Аркадий Тишков, заместитель директора Института географии РАН и член-корреспондент Российской академии наук. Он с нами на связи. Аркадий Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, не буду спрашивать, насколько целесообразно сокращать финансирование. Это может серьезно сказаться на нашем присутствии в Арктике?
Это скажется и на нашем присутствии в Арктике, и на имидже нашей страны в Арктике. Тем более это делается демонстративно. В тот день объявляется о сокращении финансирования, когда министр Лавров в Фербенксе на Аляске подписывает соглашение о международном сотрудничестве, научном сотрудничестве в Арктике. У него сегодня намечена встреча с мировой общественностью, занимающейся проблемами Арктики. А мы подкладываем такую свинью в имидж нашей страны. Вообще, Арктика – это область, где обязателен государственный патронаж и в развитии транспорта, и в развитии решения экологических проблем, решения проблем жизнеобеспечения. Именно государство здесь должно быть, так сказать, лидером во решении всех проблем развития. А мы в итоге такими действиями отдаем Арктику на откуп компаниям, у которых есть только один интерес – выгода. Вот об этом надо и думать.
Аркадий Александрович, но если мы говорим о том, что бюджет государства определенные трудности испытывает, то хотя бы, а если сохранять финансирование, не сокращать вот эту программу развития, даже этого мало?
Наоборот, решать вопрос об увеличении финансирования. Ведь Арктика кормит страну в значительной степени. Бюджет этот наполняется теми, так сказать, средствами, которые получаются от продажи углеводородов, от продажи тех ископаемых, которые добываются в арктической зоне. И вот таким образом, так сказать, демонстративно, я подчеркиваю, решать вопрос, так сказать, бюджета за счет сокращения арктических программ, мне кажется, что это, так сказать, такой прецедент, который чреват очень многими последствиями. Например, если не построить сейчас, не строить ледоколы, то сохранится высокий ледокольный сбор для Северно-морского пути. И развитие его ставится под угрозой, потому что будут высокие сборы ледокольные, меньше будут обращаться к нам для проводки судов по Северно-морскому пути. Это раз. Не решать экологические проблемы. Накопленный ущерб экологический будет такой, что нам потом никаких бюджетов всей страны не хватит для решения этих проблем. Если сейчас не решать проблему радиоактивных отходов, которые тоже практически полностью сокращаются.
Так, у нас не случилось что-то со связью. Это был Аркадий Тишков, заместитель директора Института географии Российской академии наук и член-корреспондент Российской академии наук. Итак, программу развития Арктики на уровне чиновников предлагают серьезно сокращать. Аркадий Тишков, как заместитель директора Института географии, довольно четко говорит о том, что наоборот, эту программу надо, что называется, финансировать еще лучше.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Газета «Известия» сегодня приводит результат исследования аналитического центра в Высшей школе экономики и в НАФИ. Говорят, что выпускники столичных школ утверждают, они уже решили, в какой сфере будут работать, когда научатся. 26% старшеклассников говорят, что знают это, 61% говорят, что имеют на этот счет общее представление. Еще они показали, что мало информированы об уровне зарплат. 66% признались, что они даже не знают, какой будет стартовая зарплата молодого специалиста. 14% старшеклассников при этом полагают, что опытный специалист получает сейчас в среднем 173 тысячи рублей в месяц. Гузель Имаева, генеральный директор аналитического центра НАФИ. Гузель, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот эти 173 тысячи рублей, вот эти высокие ожидания, это что-то новое или дети обычно переоценивают зарплаты?
Мы много исследований проводим среди молодежи, среди детей. И, конечно, нужно сказать, что практически по всем вопросам они очень позитивно смотрят на жизнь. И действительно их ожидания несколько завышены. Ну, так как просто не было, скажем, пока еще возможности в силу возраста, ну, сталкиваться с реальными такими жизненными ситуациями, да, взрослыми. И, конечно, пока это можно назвать как эффект розовых очков. Когда дети говорят вот о такой сумме средней заработной платы, да, такого профессионального специалиста.
Но вообще, возвращаясь к тому, что вы узнали у нынешних детей, выпускников 2017 года, есть что-то, что отличает их от прежних школьных выпускников?
Да, конечно, и из года в год ситуация меняется. Ну, что касается данного исследования, нужно сказать, что... Вот как вы уже сказали, достаточно большая доля, 66%, пока очень сложно представляют, какой сегодня рынок труда и какой уровень заработных плат, но эта доля уже ниже, чем, например, там, несколько лет назад. То есть молодежь сейчас в большей степени уже начинает интересоваться, да, у них появляется понимание их карьерных стратегий. Также и система образования в большей степени сейчас, да, внимательность то смотрит к вопросам такой вот профориентации, хотя этого, естественно, недостаточно. Потому что, как мы видим, очень большая доля, да, нашего молодого поколения пока вот уже вступая, можно сказать, в взрослую жизнь, очень плохо понимает, что их будет ожидать. Что нужно еще сказать? Мы видим, что все-таки вот очень укоренился вот такой вот стереотип о том, что хорошо зарабатывать может человек только с высшим образованием. И преимущественно большинство вот детей придерживаются именно такой точки зрения. Ну, вот мы считаем, что, конечно, вот здесь такое достаточно устойчивое у нас мнение сложилось молодежи и такая тенденция, которая вот требует, наверное, работы серьезной стороны системы образования, чтобы показать, что и среднеспециальные, да, специалисты, вот, имеющие среднеспециальное образование, они тоже могут быть высокооплачиваемыми специалистами.
Но все-таки возвращаясь к этим 65% участников, которые говорят, что высшее образование необходимо, так было всегда или сторонников высшего образования становится больше?
Ну, сторонников высшего образования здесь, ну, эта тенденция, она устойчива, да, и вот такая картина, она наблюдается вот последние годы, и, конечно, это эффект вот нашей истории, да, когда вот в предыдущие годы, там, лет еще 10-15 назад, под ударом была вот наша система такого, да, среднего профессионального образования, когда имидж среднего профессионального образования был на низком уровне. И вот сейчас мы вот сталкиваемся вот с этим эффектом сегодня.
Спасибо, Гузель Имаева, генеральный директор аналитического центра НАФИ, была с нами на прямой связи. Этот центр вместе с Высшей школой экономики провел исследование среди выпускников столичных школ, и те сказали, что они уже решили, в какой сфере примерно собираются работать. В большинстве своем сказали, что для этого им нужно высшее образование, и опять же, в большинстве своем сказали, что они не очень понимают, сколько денег они будут получать, когда это образование получат. 7373948, кстати сказать, 173 тысячи рублей, это 14%, так говорили. А большинство говорят, что средняя зарплата для выпускника, скорее всего, где-то примерно 80 тысяч рублей. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мне кажется, вот исходя из реалий сегодняшнего дня, так сказать, Москва существует, по сути, за счет нефти и газа, так сказать. Вот нефть и газ закончится, так сказать, построят новостройки, а предприятий нету, поэтому... Вряд ли будет там какая-то работа, какая-то вообще зарплата, так сказать.
Но вы бы были выпускником с таким подходом, вы бы чего сделали?
Мы бы чего сделали?
Ну да.
Я не знаю.
Ну вот просто вы так говорите, интересная история. Ну что, им не учиться, что ли?
Ну учиться надо, а работать негде, так сказать, будет. Вот учиться.
Ну, говорят все-таки, что безработица в Российской Федерации не самая высокая по сравнению с другими странами.
В движении.
Где вы едете? Час назад мой коллега уже говорил о том, что пробки сегодня, ну, такие сильнее, чем обычно. Причем это, естественно, для пятницы. Люди пытаются выехать из города, и у них это, судя по всему, не получается. Яндекс оценивает ситуацию по-прежнему в 7 баллов, как и час назад. 7373948. В какой из пробок стоите вы? Слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот еду по Садовому кольцу в районе Таганки. Ужасно.
Ну, надо сказать, что по Яндексу, если верить, то что все, что внутри Садового кольца и само Садовое кольцо, выглядит сейчас недостаточно хорошо. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, ваша тетка. МКАД внутренний от Липецкой улицы в сторону Ленинского, даже туда не суетесь, там очень плохо дело.
Внутренний МКАД, кстати сказать, внутренний МКАД на юго-востоке очень плохой, и тут многокилометровая пробка сохраняется от Липецкой улицы. В Котельниках вы еще попадете в эту пробку. Ну и чуть позже, где-то в районе Бесед, начинается другая пробка уже на внешний МКАД. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, здравствуйте, Елисей. Сейчас двинулся по внешней МКАДа от Ярославки до Осташки. Нормально идет, внутренняя, стояк полный.
Понятно, 7373948. Напомню еще раз, в Москве 7-бальные пробки, центр бордового цвета в пределах Садового кольца. Впрочем, третье транспортное кольцо сегодня тоже довольно красное, разве что, может быть, откуда-нибудь от проспекта Андропова, если вам до шоссе энтузиастов надо добраться, то получится русский бизнес прямо сейчас.